Это нас занято. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова.
Макс Челноков.
И Герман Бабаян.
Я, ура.
Добрый день всем. Сегодня вторник, 10 сентября. Хорошего всем дня. Мы продолжаем. Да, новости. Кстати, наши средства связи мы не объявляли в прошлый раз.
СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Наш телеграм канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва», Макс, Марина и Герман, группа ВКонтакте.
«Говорит Москва» 94.8, да.
Два человека остаются в тяжелом состоянии после попадания БПЛА в дом в Раменском. Такие данные привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в ближайшее время он навестит раненых в больнице.
В своем телеграм-канале глава региона также написал, что посетил пункт временного размещения, который оборудовали в школе номер 5 на Высоковольтной улице в Раменском. Воробьев уточнил, что жильцы многоэтажки, где в результате удара повреждены 54 квартиры, смогут разместиться в гостиницах или съемном жилье. Также предусмотрены денежные компенсации. Губернатор подчеркнул, что власти все расходы возьмут на себя.
Я вообще просто знаю, где эти дома находятся. Собственно, я была в воскресенье в Раменском и их проезжала. И они находятся с двух сторон от ЖД-путей, по которым ходят электрички, МЦД-3 и так далее. То есть вот с одной ровно и с другой стороны. Mm-hmm. Это новые дома, которые были совершенно недавно построены. Ну, там, может быть, 7 лет 5-6 плюс-минус. Ну,
по ним
да?
видно, да, они такие симпатичные.
И вот они с одной стороны ЖД-пути и с другой. Находится.
А вот видно, нет, это не ЖД-пути, я не вижу.
Ну, буквально, в 20
что,
метрах.
Думаешь, метили по железной
дороге?
Я не знаю,
куда они метили, но в том, что эти дома находятся около ЖД-путей, я не сомневаюсь, уверена, потому что, знаю.
Вообще, за эту ночь около 20 как раз дронов было сбито, а ПВО наше все равно не дремлет.
Я видел гораздо большую цифру.
Ну, уже больше?
Я видел, что больше 120 беспилотников было сбито нашими ПВО на подлетах к Московской области. Но в любом случае ПВО работает, все сбивать не получается.
Если мы откроем наш телеграм-канал, то там есть информация о том, что ПВО сбили 144 дрона ВСУ 144. На 9 регионами России.
Это регионами России, я говорю о Москве. О Москве. Над Москвой 20, 20 над Москвой было
13
сбито.
13 над Тульской, 8 над Белгородской, 7 над Калужской, 5 над Воронежской, 4 над Липецкой, 1 над Орловской.
И 72 беспилотника уничтожили над Брянской областью. Но недолго музыка играла, играть осталось, я думаю, все это. Ладно, мы прогнозировать и обсуждать это не будем, но все равно как-то волнительно, что ли. Но ПВО работает, друзья, не волнуйтесь, ПВО работает. Бдительность не прекращается, бдительность не прекращается. Ладно, пойдем дальше.
Макс и Марина, они вас услышали.
Так, а почему Макс и Марина-то только, а где Герман?
Это только сейчас заметил.
А я включаю не те отбивки.
Чем я тебя и поздравляю.
Да? А чего молчишь, ты сидишь?
Ждем, когда ты догадаешься.
Я думал, вдруг ты захотел разбавить.
Нет,
подожди. Какими-то.
Макс, молодец. Вспомнил.
А я только сейчас услышал, почему думал, а где Гера?
Я тут.
Так, мирись, не разводись. Граждан России могут обязать проходить примирительную процедуру при расторжении брака. Министерство юстиции прорабатывает вопрос о законодательном введении в России обязательной процедуры примирения, предшествующей благоразводному процессу. Значит, у нас есть небольшое интервью. Наш корреспондент поговорила с главой комитета Нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Я предлагаю сейчас послушать на эту тему, а затем уже развернуто обсудить с нашим спикером и с вами как раз примирение супругов.
Надо
поехали.
Ли мириться?
Да.
Сама идея законопроекта как раз и состоит в том, чтобы сократить число разводов. У нас сегодня 70% браков, к сожалению, заканчиваются разводами, невзирая там на сроки давности этих браков. Данный закон о еще одном явлении, которое сейчас имеет место в нашем обществе, и, к сожалению, такая очень горячая тема, когда неумение родителей договориться между собой в общении с ребенком приводит к тому, что один из родителей, по сути дела, лишен вот такой возможности, и решение суда имеется, право на общение с ребенком имеется, но даже судебные приставы не могут обеспечить реализацию этого права. Далеко не все разводы, которые сейчас, о которых принимает решение суд, это разводы, что называется, уже объективные по причине того, что все, семья уже распалась. Зачастую это результат каких-то горячечных решений, может быть, там кто-то поторопился, не продуман, но дело в том, что, как правило, в семье, где есть несовершеннолетние дети, конечно, главные страдальцы от разводов – это дети. И, понимаете, родители уже, когда чувствуют, что решение суда не исполняется, начинают кусать локти, но трудно часто отмотать пленку обратно. Вот в данном случае речь идет о том, чтобы еще до суда с помощью процедуры примирения медиатора, в общем-то, рассмотреть все возможные варианты общения с ребенком, размера алиментов, и, может быть, кого-то это остановит. Если один из родителей поймет, что он теряет возможность общаться с ребенком, контакты с ребенком, может, это его остановит и сохранит семью хотя бы до совершеннолетия ребенка.
Это Нина Останина, глава комитета Нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Она комментировала как раз момент о том, как, почему мы...
Что должен быть еще человек, один специалист, да, медиатор, который должен помочь тебе сохранить семью. Возможно, он как-то со стороны посмотрит на это все, какие-то свои психологические приемы применит, да, и поможет тебе не разводиться, например.
Ты знаешь, я вчера услышал мнение, что появится такая услуга посредника, который тут же деньги возьмет у состоятельной семьи и быстренько отнесет медиатору, быстренько отнесет еще куда-то, и все, медиатор скажет, а тут уже ничего не сделаешь, в семье надо расставаться. Решили и решили, все.
Вердикт вынесет?
Ну, типа того.
А почему не может помочь он, если ему заплатить за это? Зачем ему забирать деньги и не помогать?
Ну, типа семья не хочет. Семья, ну, вот настолько разругали, что вот, ну, не хочет. Ну,
типа муж или жена пойдет, отнесет деньги медиатору,
да,
чтобы он не лез в их отношения?
Да. Такое мнение я вчера услышал.
Интересная схема.
Все, конечно, все это приблизительно, все это непонятно, как это будет работать, и как медиатор должен вот в этом всем принимать участие. Но он как психолог, да, он беседует. Типа, ну, подумайте еще, Герман,
он
ну, подумай.
Он как Бодров. Да, Данил Багров, точнее. Угу. Да ладно, что ты. Все. И они передумают.
Марин, ты сегодня правда прямо кладезь какая-то.
Мирись. Да, и больше не делись. Это следующий этап. Это если первый не сработает.
Продвинутая.
Не разводись. Для поживших.
Я банальность скажу сейчас. Конечно, в скандалах одного виноватого не бывает. Виноваты оба человека в ссорах. Но если люди поругались, и вот уже до того, что они хотят
иногда
разойтись...
Иногда очень сильно бесит, когда кто-то третий влезает в эту ссору.
Да. Но уже решили они. Ну, тут хоть,
а возможно, не, как медиатор, раз этот третий психиатр, человек и нужен, который сможет их успокоить.
А я считаю, что тут помощи, ну, как-то будет немного. Хорошо, давайте послушаем специалиста.
Тут с нами не одна беседа просто нужна.
С нами на связь выходит, да, психолог Мария Манина. Мария, добрый день.
Здравствуйте, Максим.
Да, здесь Максим, Герман и Марина с нами. Мы втроем с вами.
Герман и Марина.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Да, Мария, скажите, пожалуйста, ну вот мы сейчас, пока до вас дозванивались, обсуждали, что, на мой взгляд, вот люди поругались и решили развестись, то это уже все. Это уже психолог, медиатор, говори, не говори, ну,
назад померла, дороги, так померла.
Да. Да. Угу. Я прав или нет? Или не прав?
Конечно, вы правы, если люди решили, и втайне ни у кого нету ни надежды, ни желания вернуть назад. Если хоть у одного из партнеров есть такое желание, а другой потенциально открыт, то шансы есть. И у меня есть много примеров в работе, когда люди на срыве, на эмоциях, на манипуляции угрожали друг другу разводом, и казалось, что они вот точно решили, а потом все-таки смогли наладить отношения.
Одним словом, один шажочек, одна попытка на примирение все-таки остается, какой-то шанс небольшой.
Да, если нету двух эмоций, это отвращение и полное безразличие.
Угу. Мария, а все-таки есть какие-то случаи, например, да, в семейных отношениях, когда точно уже этой паре не помочь, ну, например, измена или еще что-то, когда работа медиатора, конечно, совершенно бесполезна?
Даже если, конечно, есть у одного, да, из партнеров какое-то желание, да, то, ну, все равно нельзя помочь.
Да-да, конечно, такие случаи есть. И здесь нужно смотреть все индивидуально. Если один партнер решил непоколебимо, если там, например, есть насилие, если кто-то из партнеров проявляет твердость, отношения – это всегда желание двоих. Естественно, эту чашу не склеить. Это первый вариант. Второй, если есть так называемые непримиримые противоречия, их действительно нельзя примирить. Кажется только, что договориться можно обо всем, но это не так. И самый простой пример, который у меня был в работе, это была пара, у них не было детей, но одна девушка была очень амбициозная, хотела карьеру, яркого развития, а мужчина хотел такой тихой, закрытой жизни, к деревне, у него не было таких ярких амбиций, и физиологически их было тяжело соединить с точки зрения именно жизни, быта.
Так, и что, в итоге разошлись?
Да, они разошлись и построили другие пары, в которых они счастливы.
Ну, короче, есть такие отношения и такие люди, которым лучше разойтись, чем мучить друг друга.
Не страдать, да.
Да.
Да, 100% так и есть. И вот я как психолог всегда смотрю на три аспекта. Есть очень крутая теория Стернберга, три компонента любви. Если эти три компонента есть, хотя бы один из них, то у отношений есть потенциал. Первое – близость. Это эмоциональное, духовное, ментальное. То есть люди друг другу вообще близки, у них есть точки соприкосновения. Второе – это страсть, влечение, флирт, яркая проявленная сексуальность. Конечно, да. Uh-huh. И третье – это обязательство, ответственность друг за друга, желание строить планы совместные и видение будущего. И, соответственно, можно посмотреть на ту пару, которая пришла, что у них с этими тремя аспектами. И если ничего нет, там пусто, то это уже большой сигнал о том, что вряд ли что-то удастся склеить.
Ой, господи, Мария, извините, многие, я слышал, да не только в жизни, но и в кино, в книгах. Алло.
Я что-то... здесь, я вас слушаю.
Да, но просто там какой-то эхо пошло.
Макс уже слышал свой голос,
да, я испугался, да, свой голос.
Его узнал. Можно понять.
Многие говорят, что если нет, вот вы сказали три аспекта, но если вот одного из этих аспектов нет, например, в сексе что-то не устраивает, или нету вот ощущения там партнерского духа, то что это уже не пара, это уже как бы...
Нужно ли к другим специалистам эту пару отправлять, там, к семейному психологу, например, к сексологу, там, или еще,
да,
куда-то?
Да, может быть, стоит как один из кирпичиков этой трилогии достроить, и тогда пара будет дальше жить, существовать прекрасно.
Да, конечно, вы совершенно правы. Потому что когда все три вместе, это называется идеальная, совершенная любовь. И встречается нечасто. И наоборот, чаще встречается, когда есть что-то. И это разные разновидности. Например, дружеские отношения в семье, когда секса не хватает. Или наоборот, такая очень романтичные, легкие, поверхностные отношения, которые изначально строились на страсти, но там так и не появилось, например, партнерство и ответственность друг за друга. Конечно, если есть хоть один из компонентов и желание обоих партнеров, то другие можно достраивать.
А медиатор, в течение какого времени вообще вот можно людей помирить и, скажем так, направить их на путь опять воссоединения? Это же наверняка не один и не 10 сеансов, это по полгода, год может длиться, нет?
Индивидуально. Если человек имеет очень высокий авторитет, а людям буквально не хватало какого-то пазла, может быть весомым одна встреча, но чаще всего это все-таки длительная терапия, угу. Когда люди начинают как узелки развязывать все хитросплетения своих отношений.
Угу.
Ведь все идет из прошлых паттернов. У нас сложились определенные схемы и сценарии, которые мы потом воплощаем с нашим нынешним партнером. Но это делается неосознанно. И вот медиатор, психолог помогает увидеть, что за схема мы реализуем, показать партнеру, что делает. Вот часто в отношениях много манипуляции. И ведь это не потому, что мы все такие злостные манипуляторы и плохие люди. Конечно, нет. А в основном это по трем причинам. Мы это делаем неосознанно, потому что просто не понимаем, что за механизмы нами управляют. И вот здесь мы можем это раскрутить и увидеть. Второе. Мы не учились. У нас не было такого предмета в школе, где нам объясняли, как говорить с уважением к партнеру, как быть услышанным, что такое я-сообщение. Вот что-то я не помню таких предметов.
Нет, но мне кажется, все-таки это
да,
должно идти из семьи.
Да, семья должна.
Это семья должна. Мама, папа рассказывать о том, как и показывать на своем примере.
То есть вы, Мария,
Елизавета Ивановна в школе с указкой должна рассказывать об этом.
Нужны какие-то уроки по семейной этике, может быть, да, у нас
нужно вводить. Но сейчас же есть психология в школе, например, у моих детей есть такой предмет, и они рассказывают, что их там учат друг с другом хотя бы взаимодействовать определенным mm-hmm. образом.
Ну, вообще,
вот, это уже
ну, это интересно.
Ну, вообще у нас урок. Очень большая сейчас статистика по разводам, да, многие разводятся. Как вы думаете, с чем это связано? Потому что если вспоминать наших бабушек, дедушек, наших родителей, как-то вот старались сохранить семью, развод это было вообще последнее дело, всю жизнь вместе жили, а сейчас как будто бы не дорожат отношениями, можно пойти на сайт знакомства и свайпать влево-вправо, я уже не помню куда, уже не в том возрасте. Вот, и вообще у тебя не иллюзия.
Влево, это
плохо. Иллюзия выбора у тебя да. уже не как бы дает тебе право вот таки, с таким вот отношением заходить в семью и так же легко из нее выходить.
Да, так и есть. Мы как общество развиваемся циклично, и сейчас акцент на индивидуализацию. Mm-hmm. Если раньше была коллективизация, и сейчас очень легко, благодаря тому, что столько возможностей, жить одному, и партнер как опора, и как партнер для выживания не нужен. Поэтому люди во многом зациклены. Сейчас очень популярная тема «любовь к себе», но многие понимают как эгоизм.
Uh-huh.
И серийная моногамия, когда все доступно, когда можно менять партнера. У меня вот были клиентки в работе, у которых 5-6 браков. Вроде как это верные отношения. Когда есть один партнер, это моногамия, но она там каждые 3-4 года разводилась и снова создавала новую семью.
Ну а почему сейчас такое отношение у нас к браку?
Вот
почему
нас,
раньше, да, вот, ну понятно, коллективизация, но вот раньше как-то все-таки, может быть, люди были более ответственными.
Разврата такого не было,
не
как говорила моя бабушка.
Лет.
Куда делась один
да.
на всю
да.
жизнь.
Да.
Вот
да.
У нас вчера Роза Сибитова сказала, что люди сейчас, молодежь, желание у них жить только для себя, а мотивации выйти замуж нет. Финансовая нестабильность.
Но Мария про это и сказала,
и так далее,
что нет,
да.
нет зависимости от партнера.
Да, совершенно права Мария о том, что мы в большинстве своей молодежи это эгоизм, мы эгоисты стали.
Да, это под эгидой любви к себе, но понимается с той точки зрения, что хорошо должно быть только мне, а пара и отношения предполагает компромиссы. Огромное количество точек, где нужно уступать и договариваться. И вот это... делать сложно. И тогда возникает чаще всего в паре триангуляция. То есть, поскольку вдвоем тяжело договориться, вот потребность вытесняется во что угодно, в работу, в друзей, в любовника, и тогда теряется эмоциональная близость. И плюс, как мы говорили, мы не умеем договариваться и разговаривать. И вот эти аспекты, и нету эмоциональной близости, и разговаривать я не умею. А попытки поговорить без медиатора приводят к тому, что становится только еще хуже.
А триангуляция – это что такое?
Это когда партнеры должны быть вдвоем, их двое, их пара, их два, но они вдвоем не могут ни договориться,
а, ни понятно. Создать близость. Неумение слышать тогда и говорить.
Третья ножка нужна, да.
Понятно. Вот пишет нам Игорь Владимирович, при расторжении моего первого брака в роли примиряющего психолога выступала теща. Она в те годы была председателем областного суда, то есть была главной судьей в области. Она рассуждала так: если разведешься с моей дочерью, пойдешь в тюрьму.
Мне кажется, это хорошая такая история. Да. Тут не медиатор не нужны, а вот просто если ставишь перед фактом, либо еще куда-то отправляешь.
Ну, рискни.
Да, попробуй. Вот узнаешь,
где ты мне окажешься. Я судья, я тебе сейчас устрою тут. Мария, а вообще...
А тут медиации, границы, барьеры.
Посмотрите друг на
друга. Это вот, боже мой, мы не нарушаем личные эти границы.
Мария, Маш, а вот если честно, насколько можно повлиять на человека, именно запугав его, что ли? Вот у меня мысль такая возникла. Возникла, правда, там заберу детей, многие жены говорят, да. Если
ты
сейчас.
Чё?
Да, а мужья говорят: а я тебя без копейки оставлю, в одних трусах сейчас уйдешь от меня. Mm-hmm. Вот такие, как бы, злые какие-то мотивации, они действуют или наоборот разжигают еще больше к ненависти?
Ну, конечно, располагают.
Ну, а вдруг, знаешь, ты меня вот иногда пугаешь шубой своей, я вот иногда боюсь.
Слушайте, чем ментальный человек взрослее и стабильней, тем меньше его можно подобного рода манипуляциями напугать. И если человек действительно решил и выбирает себя в данном случае, он, конечно, будет непоколебим и будет ставить четко границы и воспринимать это как белый шум. Если же человек зависим материально, эмоционально от мнения других, очень часто мы зависим от мнения других людей и не являемся авторитетом своей жизни.
Ну, это нормально, это мы все такие немножечко.
Мне кажется, знаете, еще
не сильной психикой.
Можно приглашать, когда с кем-то разводишься, ну, в смысле, не с кем-то, понятно, там с мужем, с женой, свидетелей, если они были на свадьбе, чтобы они тоже как-то помогали тебе. Может,
нет, надо устраивать при разводе понятых. Такую же свадьбу.
Понятых, они уже в понятых
звать
превращаются.
Звать гостей,
да.
Накрывать стол, все, чтобы это было
так
весело.
Так классная идея.
Да.
С удовольствием, чтобы развестись.
Да, а в конце в пейнтбол идти.
В пейнтбол,
играть.
Да, и друг другу в глаз.
Со стороны жениха, со стороны невесты.
Да, зафигачьте все. Да. Маш, спасибо огромное, спасибо за разъяснение. Напомню, у нас в эфире была психолог Мария Манина.
Спасибо, Мария.
Спасибо, Маш.
Спасибо.
До следующей темы. Да, спасибо. Но мы сейчас еще почитаем немножечко ваших сообщений. Вот Игорь Владимирович написал, значит, нам сообщают, что в СССР
секса не было.
Лимузин прислал
красивую фотографию. Он, видимо, на свадьбе у друга, да?
Нет, я не понял, что это такое.
Поздравление.
Да, думаю, лимузин, если друга. Свадьба, то поздравляем. Секс надоест, друг от друга устанут, останется одна бытовуха и вскрытые отрицательные черты и предпочтения, над которыми никто не хочет работать, поэтому и расходятся. Ну, отчасти вы что-то есть.
А вы, конечно, оптимист, ленивый титан.
Да, титан. Да. Ладно, идем дальше. У нас сейчас новости, а после поговорим о кино.